Мы сейчас с вами обсуждали вопросы, которые на самом деле связаны с едва ли не самым больным вопросом или с больной проблемой. Дело в том, что вот из теории Маркса следует, я вам говорил об этом, в общем, практически со всей непреложностью, что общий процесс движения социальной системы, даже отдельно взятого социального образования, которое мы называем социальным организмом или человеческим обществом, этот процесс спонтанный, он никем не управляется. Имеет стихийный характер. Вот у Маркса есть даже такое выражение – естественный исторический процесс. Поэтому сразу все разговоры на конспирологические темы, о существовании некоторого центра власти, который подобного рода процессом управляет, это разговоры, так сказать, за пределами разумной постановки проблемы. А вот то больное, о чем я заговорил, это вот что. Порядок, который, скажем, тот же фон Хайек определяет как порядок расширенный, тоже возникает спонтанно. За счет того, что, это мысль того же Хайека, участники взаимодействия, преследуя свои локальные цели, разрешая свои локальные задачи, тем не менее, вот остаются в рамках более или менее устойчивого процесса. Да, вот как уже было сказано, не раз за счет частичных потерь. Но подобного рода способ обеспечения стабильности исключает реализацию стратегических задач. И вот как раз проблема глобализации состоит в том, что она-то требует неких стратегий, в том числе и учитывающих разнообразие интересов участников взаимодействия. А, так сказать, таких стратегий не то что не существует, а проблематична и их разработка, потому что мы не знаем, на какие параметры ориентироваться, и проблематична их реализация. Вместо этого нам все время говорят о том, что вот нужно сосредоточиться на каких-то называемых национальных интересах. Я бы хотел просто ваше внимание привлечь к сходству постановки задач. Вот давайте разберем пресловутый тезис о конфликте классовых интересов. Значит, интерес, как вы, я надеюсь, помните, дается способом деятельности каждого класса. Класс предпринимателей заинтересован ближайшим образом в максимизации прибыли, а класс наемных рабочих заинтересован в максимизации зарплаты. Якобы это создает между ними непримиримое противоречие. Согласны? А? Ну, оно не то, что примиримое, а просто возникает вопрос другой. А если у них общий интерес? Вот при том, что существуют различия. Общий интерес есть? Есть. Вот об этом идет речь. Значит, вы не можете, переводя эту же самую логику на уровень взаимодействия государств, вы не можете не признать, что обеспечение и защита своих так называемых национальных интересов не может быть обеспечено за счет игнорирования интересов участников, внешних участников взаимодействия. Еще проще, если использовать математическое понятие. Вот это взаимодействие не описывается в терминах игры с нулевой суммой, когда одни проигрывают, а другие выигрывают. Это неверная модель. У нас тут есть вот один досужий деятель, в Думе заседает и комментирует очень активно свою политику и свою идеологию, который очень любит повторять, что то, что хорошо для России, то плохо для Германии, и наоборот. Вот это вот самое страшное, что можно себе представить в современных условиях, потому что нет такого противоречия. Я просто пытаюсь вам показать, что вот процесс за последние, ну, будем говорить так, 500 лет, претерпел несколько фазовых изменений. Вот, грубо схематически, что я имею в виду? Период становления так называемых национальных государств, с которыми мы сейчас имеем дело, как с чем-то привычным, если брать регионы Старого Света, исключая из этого Африку. То есть вот идет некая территориальная экспансия чисто политического или военно-политического свойства. Да? Какие-то спорные территории переходят из рук в руки, а какие-то зоны остаются маломальски устойчивыми. То, что мы привыкли называть ядро. Ну, это можно сказать, за исключением островной Великобритании, это можно сказать во всех континентальных государствах. Да? Более или менее устоявшаяся картина формируется к исходу 17-го столетия. Что происходит внутри вот этих образований? Формируются так называемые национальные рынки. И, соответственно, формируется национальная буржуазия. И между вот этими вот политически консолидированными экономическими системами, в силу того, что в них доминирует промышленное производство, как основной динамический сектор, начинается борьба за рынки. Это то, что Ленин назвал империалистической фазой развития капитализма. Есть у него такая работа. Вот. Эта борьба за рынки приводит к двум мировым войнам, которые показывают бесперспективность этих усилий. Имеется в виду борьба за рынки посредством обеспечения военного присутствия и монополизации некоторого рынка. Стратегия меняется радикально. Вместо того, чтобы обеспечивать свое присутствие военно-политическими средствами, то есть в качестве империи, контролирующей свои колониальные независимые территории, теперь борьба за рынки приобретает какой характер? Характер конкуренции. Не военный, а промышленный. Сохраняется борьба, но она радикально меняет свои формы. Вместе с тем, что произошло, рынок перерастает национально-политические границы. Национальные государства теперь не тождественны хозяйственно-экономической системе. И прежде всего это ближайшим образом проявляется в возникновении транснациональных корпораций. Я опускаю очень многие существенные детали, пытаясь для вас вытащить наиболее существенные. Рынок со времен, как минимум, Второй мировой войны, это рынок глобальный. Он, соответственно, требует некоторых иных форм взаимодействия. И прежде всего, что является для предшествующей фазы очень важным моментом? Чем консолидируется вот этот самый национальный рынок? Да, отгороженный политически от других национальных рынков. Он консолидируется единством правовой системы, единообразием правил, которые позволяют всем разным разобщенным участникам взаимодействия ориентироваться примерно на одну и ту же систему координ. Дальше естественный процесс унификации этих правил, это выливается в то, что мы называем общим рынком в Европе. Да. Тенденция понятна, она идет к тому же самому, что ей противодействует. Самое страшное из этих самых противодействий – это так называемая суверенизация. Что это значит? Это значит, что мы будем сами принимать свои решения, игнорируя всех остальных. При таком тесном взаимодействии, при такой теснейшей взаимозависимости, это невозможно. Более того, выясняется, что даже то, что всегда было признаком суверенности государства, национальное право, непременно должно быть унифицировано. То есть мы с вами должны видеть процесс исторический. Национальное государство – это продукт развития, где иногда политика, политическая интеграция опережала интеграцию хозяйственную, но только при том непременном условии, с той непременной поправкой, что вот эта политическая интеграция в конечном счете содействовала интеграции хозяйственной. То есть государство создавало единый комплекс условий. Это совсем не всегда происходило. Но это не происходило, как правило, тогда, когда у вас в государстве не существовало правового равенства для всех участников взаимодействия. И такие образования распадались, австро-венгерская монархия. У нас, как правило, изолируют тему этнических различий, что справедливо, потому что они действительно играли свою роль. Но вместе с тем, возьмите вот такой, казалось бы, совершенно парадоксальный процесс, как распад Чехословакии. Там-то этнической близости больше, чем сходств, чем различий. Чехия и Словакия отличаются от немцев, которые якобы когда-то их порабощали. Мне еще в 79-м году довелось быть в Словакии, и я с удивлением услышал, что на уровне повседневной вот такой обыденной практики Словакия чрезвычайно симпатизирует австрийцам и на дух не переносит чехов. Хотя Чехия не была поработителем и не претендовала, во всяком случае, последовательно на гегемонию в этом союзе. То есть это речь идет о каких-то более сложных вещах. Я это к тому, что этническая консолидация, этническая солидарность, формирование этносов – это тоже продукт исторический. Очень грубой теоретической ошибкой является попытка рассмотрения этносов как чего-то всегда присутствующего в истории. Это, кстати, вот очень характерно для работ такого квазиэтнолога, каким является Лев Гумилев. Казалось бы, он использовал активнейшим образом понятие этногенез, то есть историю формирования народности. Но если вы внимательно прочитаете его тексты, вы увидите, что этногенез у него сводится, в общем-то, к тому, что называется мононациональное государство, к формированию таких государств. Вот самый характерный пример – это название его работы, которая, кстати, возникла позже, чем сама работа была написана. Одна из его книг называется «От Руси к России». О чем идет речь? Что происходит консолидация русских под эгидой Московского царства. Русская национальность обретает свою национальную государственность. Ничего более далекого от реалий исторических нет. Почему? Я попробую использовать словосочетание несколько уродливое. Вот вы наверняка слышали очень популярное сейчас выражение «государство, образующее нация». Да? Я вам задаю очень простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы берем с вами такое государство, как Франция, какая нация может быть названа государство образующим?
Галлы.
Нет такой нации. Другие варианты есть. Более того, даже такой нации, как французы, ко времени консолидации французского государства не было. Ну, не было. Был королевский домен, который конфликтовал и очень жестко, вплоть до военных действий, с иными территориями, которые сейчас являются всего лишь провинциями французского государства. А тогда они были в той или иной степени суверенными. Ровно то же самое происходило на Руси. Не было нации русских, которая создала свое национальное государство, а было с точностью до наоборот. Было государство, которое создало из родственных этносов нацию русских. Поэтому нужно говорить не государство, образующее нация, а нация, образующее государство. И это, кстати, коррелирует с наиболее принятым сегодня пониманием термина «нация» как политика гражданской общности. Есть этнологи или социологи, тут даже трудно говорить об этнологии, которые говорят о том, что нация является искусственным конструктом. Ну, вот такую позицию, скажем, занимает не кто-нибудь, а директор Института этнологии Академии наук, академик Тишков. Это очень сильное утверждение. Но для такой позиции характерно понимание нации как внеэтнического образования. Нация – это совокупность граждан государства, обладающая определенными правами на территории этого государства. То есть, указывая национальность, указывает гражданство. И это, в общем, наиболее принятое понимание. Теперь, что касается этничности как продукта истории. Значит, один из путей формирования современного государства, имеется в виду государство, существующего в современных формах устойчивых, это путь превращения несколько аморфного, рыхлого, меняющего свои характеристики союза племен в нечто более консолидированное, более устойчивое, более воспроизводимое. Совершенно очевидно, и вам любой историк это твердит, что формирование подобного интегративного объединения возможно только посредством нивелировки местных локальных различий. Не полный, не тотальный, конечно, они сохраняются. Но они сохраняются наряду с возникновением чего-то, что объединяет людей вот в этом более устойчивом формировании. Когда мы имеем дело с вами не с номинальным единством территории, а с пространством, где интенсивные внутренние коммуникации, и где очень сильные горизонтальные связи. То есть вот эти вот локальные области, они связаны между собой, а не только с центром. А вот иная конфигурация – это Австро-Венгерская империя, когда локальные связи очень ограничены, а все вместе объединяется только, так сказать, очень часто номинальным верховенством управляющего центра. И понятно, что такие образования не стойкие. Во-первых, очень легко отторгаются некоторые маргинальные территории. 1848 год, война, волна революции в Европе, в частности для Австро-Венгрии, она оборачивается, помимо прочего, потерей Италии, но при, значит, вмешательстве русского императора сохранением другой образующей части Венгрии, которая тоже ведь, в принципе, уже готова была отпасть, и только экспедиционный корпус русских войск этому воспрепятствовал. Возникает вопрос, насколько долго? Сколько времени занял процесс окончательного распада? Порядка 70. Для истории это не масштаб. Да, это означает, что усилия, потраченные на сохранение этого положения вещей, в общем-то, в сильной степени были потрачены впустую. Преодолеть вот эту тенденцию казалось невозможным. Конечно, бывают в этом процессе исключения, но общая тенденция все-таки очевидна. Этнос обретает некое культурное единство, поскольку у людей его составляющих возникает повседневная нужда в таком объединении. Она неумозрительна. Кстати сказать, вот историки Первой мировой войны, которые наблюдали поведение основной массы русской армии после серии тяжелых поражений и периода очень больших потерь, отмечают, что русские крестьяне в солдатских формах, в солдатских шинелях, в большинстве своем были абсолютно лишены представления об общенациональных интересах, об общенациональных целях и об общенациональном патриотизме. Их устремления не шли дальше, так сказать, своего землячества. Остальное имело очень облеченный, абстрактный и малопонятный характер. К чему все это сказано? Потому что процесс интеграции – это процесс, преобладающий в истории человечества за последние 200 лет. И он идет, естественно, не ровно, не гладко, не линейно. Он сталкивается со всякого рода противоречиями. Он сталкивается с очень мощными противодействиями. И самое мощное такое противодействие, по всей видимости, было инициировано гитлеровской Германией. Ведь если мы отвлекаемся от массы исторических деталей, а пытаемся вычленить то, что наиболее существенно, чему пытался противодействовать Гитлер в самом общем плане? В зависимости от мировой экономики. Он не понимал, что проблемы, которые действительно существовали, в том числе и для Германии, не могут быть решены на том пути, который он попытался реализовать для решения этой проблемы. Сначала избавить Германию от внешней зависимости, ближайшим образом это были репарационные выплаты, которые были возложены на нее вследствие поражения Первой мировой войны. А потом просто-напросто поменять центр силы, сделать Германию гегемоном, на которой будут работать все остальные, так сказать, составляющие этого процесса. Понимаете, тут ведь что интересно, то цель была совершенно утопическая. Она не имела решения этой задачи по определению. Но на первых шагах к реализации этой цели были достигнуты иллюзорные успехи. Сильная экономика, нельзя отнимать. того, что были решены локально очень важные проблемы. Как следствие, или, если хотите, как одна из составляющих этого усиления, это очень мощное военно-промышленное производство и сильная армия, мобилизованная, обученная, натренированная. Кстати сказать, ну, наверное, не лишне здесь уточнить, ведь Гитлеру удалось разрешить экономические проблемы только за счет милитаризации. Потому что вот эти самые кейнсианские рекомендации инфляционной накачки экономики, они оказались успешными постольку, поскольку были осуществлены массированные военные закупки. И, насколько я помню, все наиболее такие крупные экономисты, которые занимались этой проблемой, в частности Эрхард, еще до того, как он стал канцлером Германии, они, по-моему, пришли к согласию, что этот путь тупиковый. Это нечто вроде финансовой пирамиды. В первых шагах вы будете успешны, рано или поздно ресурс окажется исчерпанным. И это неизбежный провал. Выход для такой стратегии только один – война. Но поскольку эта война преследовала цели, заведомо неприемлемые для мирового сообщества, поскольку Гитлер неизбежно вызвал против себя консолидацию всех мировых сил, то есть он противостоял таким ресурсам, с которыми у него никаких шансов справиться не было. Даже при помощи ядерного оружия. Мог бы он получить там, в 1945-1946 году. Вот о чем идет речь. И опыт вот этот был осознан. Бессмысленно пытаться противодействовать тенденции глобализации. Потому что она имеет объективный характер. Вследствие, так сказать, развития логики производственного процесса. Что такое этот самый производственный процесс? Я вам напомню, это же очень важно. Это вот этот самый цикл производства, потребления. Если оно переходит в фазу дисбаланса, система теряет устойчивость. Чтобы потреблять, вы должны производить. Чтобы производить, вы должны потреблять. Поэтому ресурсы, налоги, рабочие места. И объединение этого всего в единую систему. И тогда вот эта самая логика классового конфликта совершенно теряет смысл. Потому что оказывается, что это специализированные модули единой системы. И избавиться друг от друга они в принципе не в состоянии. И их отношения, их взаимодействие не описывается в терминах праведников и грешников. Кстати, вот напомню здесь мысль Вебера, одну очень, на мой взгляд, важную и имеющую даже более широкое применение, нежели то, на которое сам Вебер указывает. Он говорит о том, что одним из проявлений нарастающей рационализации мышления, характерного для европейской культуры последних 500 лет, является так называемое расколдование мира. То есть изменение представления о характере и обусловленности мировых процессов, исчезновение из картины мира магической составляющей. И одним из следствий этого он считал то, что мироздание перестает описываться в этических терминах. Вот так, как это характерно для манихейства. Да? Что мир есть арена борьбы добра и зла. Добро и зло теряют космический, космогонический характер, становятся скромными понятиями, описывающими взаимоотношения членов человеческого сообщества, за пределами которого добра и зла нет. Потому что в природе, процессом естественным, эти категории неизвестны. К чему я это говорю? Потому что и социальный процесс, взятый в его объективной обусловленности, тоже нужно перестать анализировать в этических терминах, рассматривая некие социальные группы как воплощение либо греха, либо добродетеля. Надо стоять на точке зрения взаимодействия. Взаимодействие, характер которого обусловливается ролевой специализацией, потому что роли дополнительны друг к другу. И это справедливо и для отдельно взятого социального образования, и для взаимодействия тех социальных образований, которые мы, так сказать, воспринимаем как национальные государства. Еще и еще раз. национальные государства являются продуктом исторического процесса. Причем сравнительно, скажем так, сравнительно свежим продуктом. Они всего-то насчитывают лет по 500. Они не являются универсальной формой организации человеческого общества. А из этого следует, и это, кстати, Маркс тоже понимал и отмечал, из этого следует, что они имеют приходящий характер. За эти формы цепляться во имя их некой мнимой непреложности нельзя, потому что надо поставить вопрос иначе. Вот есть некие процессы глобального взаимодействия. Каким образом эти формы управления социального сопряжены или сопрягаемы с этими процессами глобализации? И уж, конечно, совсем смехотворной попыткой является попытка представить государство третьего мира в качестве эксплуатируемого мирового пролетариата. Это уж совсем абсурд. Потому что там не существует национальных рынков. Ну, вспомните хотя бы Африку. Вот эти границы, которые проведены, в общем, перейдя на параллелям, случайные нарезки, которые, кстати, породили массу локальных проблем, массу локальных конфликтов. Ну, что там, всерьез можно говорить о национально-государственном интересе? Нет, конечно. Это более сложные проблемы, и они требуют иного понимания, иной постановки. Сегодня самая серьезная проблема человечества, или две самых серьезных проблемы. Первая – это неравномерность экономического развития, которая сейчас связала воедино очень разнородные государства, очень разнородные социальные организмы. И вторая проблема, которая теснейшим образом связана с первой, это очень высокое этническое разнообразие, которое опять-таки вот существует в условиях очень высокой взаимозависимости. В чем уникальность нашего текущего положения вещей по сравнению с предшествующей историей? В том, что никогда не было такой интенсивности связи, никогда не было таких интенсивных зависимостей. А это, в свою очередь, понятное дело, является следствием наработанных технологий, тех, которые участвуют в производстве и которые обеспечивают нам потребление. Это вещи, которые нельзя вырывать из контекста. Соответственно, нужно совершенно иное понимание способа участия в этом мировом процессе, тех задач, которые, так сказать, приходится решать. Я, как вы понимаете, далек от мысли призывать к тому, что нужно пренебрегать национальными интересами. Это и не нужно, и невозможно. Речь идет о другом. Речь идет о том, что эти национальные интересы нужно уметь увидеть. Причем уметь увидеть в правильном контексте. Очень легко драть на себе рубаху и кричать, что вы защищаете национальные интересы. А я ставлю всегда очень простой вопрос. А в чем он состоит? В чем заключается национальный интерес? Это что, нечто самоочевидное? Или это нечто, что дано познать только Путину и его ближайшему окружению, если мы берем нашу с вами конкретную ситуацию, а никто другой о национальном интересе судить не вправе, не может даже себе его представить. А ну как Путин ошибается, и это ошибочное понимание национальных интересов определяет его управленческие стратегии, и они ведут в тупик. Что в таком случае делать? Наделить его божественными свойствами, уподобить его римским императором? Божественный Путин, божественный Владимир, может еще и солнышком его назовем святым. Понимаете, ну, если вы говорите о России как о великой державе, то вся вот эта истерика вокруг одного единственного человека, она просто неприлична, непристойна. Какая великая держава, в которой может быть только один единственный лидер и никаких вариантов? Уже одного этого достаточно, чтобы поставить под сомнение величие. Чисто идеологическое, конечно, утверждение, за ним ничего больше не стоит, но даже этого можно было бы понять. Вся эта истерика просто непристойна. А уж если мы говорим о серьезных вещах, то со времен, я не знаю, с философии 17 века известно, что для того, чтобы власть была эффективной, у нее должна быть оппозиция. Некая группа, которая будет вырабатывать альтернативное понимание существующего положения вещей, вырабатывать альтернативные стратегии, должна иметь право это обнародовать и предложить сообществу. Потому что всякая вот эта самая моносистема, она чревата неэффективностью, это самая маленькая. А неэффективность, в данном случае, это потеря ресурсов. Напрасное, избыточное их потребление. Ну, это политические частности. Давайте вернемся все-таки к глобальным задачам. Так вот, совершенно смехотворна попытка представить отношения в современном мире, как отношения между классами угнетателей и угнетенных. Всегда очень легко эти термины использовать тогда, когда у вас имеет место неравенство в уровнях жизни, неравенство в уровнях потребления. Но нужно понимать, что, это, кстати, прямая мысль Маркса, что потребление да, всегда коррелирует производство. Как вы производите, как вы участвуете в производстве, так вы и потребляете. Когда-то академик Абалкин в «Заре перестройки», еще раз вам процитирую эту мысль, сказал, что мы живем не лучше, чем мы работаем. И это неотменяемая истина. Низкая производительность труда, высокая затратность, плохая организация производства, плохая организация взаимодействия – это все вещи неоспоримые. И не желать этого признавать – это значит стоять на, так сказать, путях самообольщения. Ну и выбор приоритетных задач. Нам что, очень нужно конкурировать за политическую гегемонию с Америкой? Мы хотим, так сказать, влиять там, где пытаются влиять американцы? А зачем нам это надо? У нас же мало своих проблем домашних. У нас всерьез угрожает распад страны. Это не идеологема, это не, так сказать, жупел такой вот, не страшилка для мобилизации. Это серьезная проблема, которая требует очень настойчивых решений, основанных на понимании происходящего. У нас того и гляди Кавказ опять взорвется. На Дальнем Востоке серьезные проблемы. А мы собираемся сосредоточить свои ресурсы на строительстве военно-морского флота, который где будет базироваться? Любой моряк вам скажет, что флот без базы – это не флот. Мы построим на корабли. И что дальше? Опять будем в Черное море выпускать? И он заперт, этот флот, и толку от него никакого. А на Дальнем Востоке? Проблемы, как вы знаете, очень серьезные стоят от падения этой территории. И что тогда будет со флотом, который будет там базироваться? Я это говорю потому, что это никчемная трата ресурсов. А удовольствие продемонстрировать свой флаг на Тихом океане, по-моему, слишком дорогое удовольствие при таких обстоятельствах.
А удерживать единство страны?
А как удерживать единство страны?
Может быть, это тоже никчемная трата ресурсов?
Дождите секунду. Резонная постановка вопроса. Резонная. Значит, вы должны тогда говорить так, что нам принесет меньше проблем, распад или сохранение страны. Это просто требует уже конкретного анализа, это не философия, это четкая совершенно политологическая задача. В моем понимании, хотя я не специалист в этой области, распад чреват непредсказуемыми исходами, следовательно. А разумная стратегия – это сохранение единства. Но не декларация о единстве. Потому что единство сохраняется только одним единственным – согласованием интересов. Когда людям, как бы это вам сказать попроще, выгодно сохранить это положение вещей. Когда они понимают, что это для них связано с стабильностью, с прочностью, с тем, что их проблемы находят какое-то эффективное решение или могут его найти в ближайшем будущем. А что для этого необходимо? Чем держится единство всех национальных государств? Сказано было выше. Единством права. Причем право, которое не декларировано, не записано только где-то в каком-то юридическом документе, а право, которое работает как инструмент. А что является инструментом правоприменения во всех, опять-таки, ставших развитых национальных государствах? Суд. Но суд независимый, постановляющий решение на основании действующего законодательства. А что является источником эффективности действующего законодательства? Независимый парламент. Что из этого всего следует? Что моновластная система в современных условиях заведомо неэффективна. Заведомо неэффективна. Потому что она не позволяет разрешить вот эти все проблемы. Ибо все решения она сводит к одному. Вот есть все понимающий, все знающий властный центр, который отдает правильные приказы, а наше дело эти приказы должным образом исполнять. Это утопия, это программа нереализуемая по определению. Значит, надо искать другие решения. Потому что все иное – это решение задач только вот этой самой, на сей момент, привилегированной группировки. Сохранение своей монополии власти. Но для страны это не задача. Это не, нельзя считать национальным интересом, и самое важное, единство страны так не будет обретено. Это одна сторона, внутренняя. Внешняя сторона, вы не можете жить, игнорируя интересы своего окружения, ни ближнего, ни дальнего. Потому что мы все завязаны в один узел. Простейшие соображения, единая экосистема, единая система ресурсов, их распределение по национальным границам или внутри национальных границ, как вы понимаете, случайно. Меня всегда очень развлекают разговоры о том, что вот они хотят отобрать наши ресурсы. Неважно, чьи там, российские или венесуэльские. Это же абсурд, понимаете? Потому что ресурсы имеют смысл, как и все вообще в человеческом обществе, постольку, поскольку они включаются в какое-то производство. Когда они производительно используются, иначе они вообще не ресурсы. Значит, ни о каком отнять речи вообще быть не может. Это времена давно прошедшие. Это когда земледельческое общество было, вот тогда можно было отнять землю и переключить поступление с нее на иной, так сказать, властный центр. Да, тогда это имело смысл. А сейчас вот в условиях мирового рынка, который зиждется на движении переработанных товаров, производимых товаров, никакое отнять не существует. Вон у Японии армии нет, никто у нее ничего не отнимает, она прекраснейшим образом благоденствует. То же самое я вам могу сказать о Сингапуре, о Гонконге, даже в том случае, если он включился сейчас в Китай. Вы можете себе представить, что на Сингапур кто-нибудь нападет и присвоит себе его производительные ресурсы? Это же абсурд, нелепость. Это логика 19-го, даже 18-го века, а мы живем в 21-м. Вот надо понимать его реалии, совершенно новые, такого не было в историческом прошлом. И уже по одному этому апелляции к прошлому и к прошлому опыту абсолютно бессмысленны, они контрпродуктивны. Потому что мы живем в радикально иной ситуации, с иными технологиями, с иными системами зависимости и с иными формами взаимодействия. Значит, прошлый опыт здесь нужен только для того, чтобы понять, он больше ни на что не годится, ни на какие прецеденты не надо ссылаться, ни на какие, так сказать, подвиги и поражения. Это все достояние истории, а в истории все меняется, и сейчас меняется радикальнее, чем когда бы то ни было. Стратегический прицел должен быть иной. Консолидировать, возможно, более надежно называемые национальные государства. Помня, что границы вот, в очень сильной степени результат случая. Ну, вот иллюстрация этой мысли. Пресловутая Эльзас Лотарингия. 100 лет она была казус белли. Убиты были десятки тысяч людей. Эта территория дважды переходила, ну, по большому счету, дважды переходила от Германии к Франции и обратно. Что теперь? Все забыли про эту проблему, ее не существует как проблема, ведь казалось, что она вообще не имеет решения. Вот этот опыт надо иметь в виду. Просто перестали делить, и совершенно не важно оказалось, где проходит эта самая граница. Важно, что люди живут и действуют практически... имея возможность не замечать этой границы, она имеет сугубо символический номинальный характер. Вот это решение. И это образец решений на ближайшее будущее. Конечно, этому очень многое противодействует. Еще раз повторяю, самый важный фактор, противодействующий всему этому, это чудовищная нищета большей части населения Земли. Но пытаться объяснять эту нищету тем, что кто-то грабит, кто-то отнимается, чтобы там эгоистически обеспечить свое благополучие за счет этой самой чужой нищеты, это очень примитивная точка зрения. Она, конечно, влиятельна. Вот недавний визит французского президента в Алжир, вот буквально только что закончившийся, опять показывает, насколько это искажено в массовом сознании. Вот опять ему пытались предъявить, так сказать, претензии за колониальное прошлое. Ну, наверное, они этически вполне оправданы, эти претензии. Только что толку? Ну, хорошо, но он их признает. Он еще раз произнесет формулу извинений. Что это изменит фактически? Кроме того, что будет, так сказать, накоплено раздражение, отчуждение и затруднены, так сказать, решение реальных проблем. Ну да, в историческом прошлом практически всех человеческих обществ существует огромное количество преступлений, всякого рода негодяйств, несчастья, бедствий и так далее, и так далее. Ну и что на этом основании Англия должна вечно бить себя в грудь и кричать «моя кульпа» в отношении к Южной Африке? Да уж про это забыли все давным-давно. Кто помнит про эти бурские государства? Уже даже и апартеид, и тот кончился.
уже другие проблемы начались, уже черный апартеид начался. Вот где надо видеть проблемы и надо искать их решение. А мы тоже хороши, Крым с Украиной делим. У нас вон есть патриоты, которые говорят, давай повоюем, отдадим вечно русский Крым обратно себе. Что из этого выйдет, хоть, ну, ближайшие последствия посчитали бы, нет. Но зато демагогией можно заниматься, дело вполне безопасно и даже прибыльно. К сожалению, к величайшему вот этого стратегического мышления, основанного на понимании радикально изменившейся исторической ситуации, почти не наблюдается. Почти не наблюдается. По-прежнему приоритеты выстраиваются сообразно представлениям прошлого, даже позапрошлого столетия. А ведь надо сказать, я еще буду не раз иметь возможность на эту тему говорить, что вот такие подвижки в нужную сторону начались после Второй мировой войны, правда? Не везде и не повсеместно, но в основном в Европе. Когда была вот эта самая формула произнесена, которая, так сказать, звучит никогда больше, когда было, так сказать, осознано, что глобальная война самоубийственна, а соответственно бессмысленно все свои, так сказать, стратегические усилия направлять на обеспечение сверхмощного военного потенциала. На этом пути задачи не решаются. Это, если и важная, но подчиненная задача. А, так сказать, скорее можно говорить о том, что она, вы на этом пути вы будете находить больше и больше проблем, нежели решений. К сожалению, конечно, пацифистская позиция на сегодня невозможна, в полном объеме она нереализуема, но нереализуемая она, так сказать, тоже со страху в основном. Ну, боятся люди поверить друг другу. Пытаются вместо того, чтобы поверить, друг друга запугать. Потому что с напуганным оппонентом оно как-то, в общем, проще, спокойнее, да? Но так он-то вас в ответ тоже пугать будет. Это же тогда ГОПС получается. Война всех против всех, а она, как известно, тупиковый процесс. Она исхода не имеет, что бесконечно жрет ресурсы и не дает никаких решений. ГОПС решение находил в том, чтобы власть была передана законоустроительному государству. Ну так я думаю, что и для мирового, так сказать, сообщества это тоже выход. Нужно создавать систему международного права, действенного, обязательного для всех участников взаимодействия. Тогда это дает какие-то перспективы. Альтернатива – умножающийся конфликт в условиях исчезающих ресурсов – это самоубийство. Вот надо понимать, что это все эти решения должны опираться на понимание объективной логики социального процесса, который не дает простора человеческому произволу и предъявляет людям очень жесткие требования. Если вы хотите по-прежнему выживать, если вы хотите стабильно, так сказать, сохранять свое существование и обеспечить такую же стабильность для своих хотя бы ближайших потомков, ну, пожалуйста, не забывайте, что вы называетесь Homo sapiens, а не просто Homo erectus. И уж тем более не Homo robustus, поскольку вот эта ветвь оказалась тупиковой в эволюции и вымерла, потому что все свои надежды связала с гипермускулатурой. На сегодня я прервусь. Значит, у нас с вами еще два занятия, я так понимаю, да?
10-го. Нет, получается одно.